нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!
Всем добрый день. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Марина Лилякова, звукорежиссер. И Высоцкий сегодня не отделается одной фразой «все не так», и к теме нашей передачи Высоцкий у нас сейчас будет.
Мама Зидун, большой шалун, он до сих пор не прочь кого-нибудь потискать. Заметив слабину, меняет в раз жену, и вот недавно докатился до артистки. Он махудал, он похудал, у ей открылся темперамент слишком бурный. Не баба-зверь, она теперь вершит делами революции культурной. А ну-ка встаньте, дзянь, а ну талмуд достань, уже трепещут мужнины враги. Уже видать концы, жена люшауцы сломал две свои собачьи ноги. А кто не чтит цитат, тот ренегат и гад, тому на заднице наклеим дадзебао. Кто спал, вступит в спор, тому дадут отпор, его супруг вместе с другом линем бяо. А кто не верит нам, тот негодяй и хам, а кто не верит нам, тот прихвостень не плакса. Марксизм для нас азы, ведь Маркс не плыл в Янзы, китаец Мао раздолбал еврея Маркса.
Да, гениальная песня. И еще с Талмудом.
Абсолютно, да. Но да. Надо понимать, что Талмуд в данном случае просто синоним заумной толстой книги.
Заумной толстой книги, да.
Никакой-то намек.
Да. Это замечательно. Это замечательно. И сегодня как раз у нас о ней-то и будет речь, и о других товарищах.
Да, только она Цзян-Цин, не Цзян-Цзян, наоборот. Ну, там не лезла, да,
понятно. Ну, Цзян-Цзян по-европейски сначала, имя, потом фамилия.
Вот, да. А вообще мы говорим о важнейшем совершенно процессе в истории Китая. Мы впервые предлагаем, вот уже больше 100 передач у нас в этом цикле, около 50 это передачи, посвященные зарубежным процессам. Я посмотрел, мы один раз предлагали одно китайское дело достаточно давно, перед 1 сентября, помните, мы так ухарски сделали подборку дел, в которых были замешаны учителя, тогда вот победил дело Льва Гитмана как раз.
Да, да.
И там было дело современное, достаточно недавнее.
Кстати, пошла, это сами не оставили дело, не оставили дело о реабилитации его.
То есть, есть какое-то, да, движение?
Да, ну, да, движение есть.
Я очень надеюсь, что мы сможем вот в нашем эфире как-нибудь доложить,
да, о том, доложить что о том,
это что имело определенные последствия.
Да, и что по украинским архивам, что это все.
Вот, и было дело одной учительницы, которая была обвинена в пропагандировании среди своих учеников философии одной тоталитарной, запрещенной в Китае секты. Угу. Ну, я так понимаю, не столько религиозной, сколько такой вообще, да, оккультного общего плана. Но вот тот процесс, о котором мы говорим сегодня, это действительно один из важнейших судов в истории Китая. И, собственно говоря, вот по необычная тоже вещь, сразу, немедленно после завершения этого процесса, сами китайцы выпустили пропагандистский материал о нем на английском языке. И он частично доступен в открытом доступе в интернете. И он называется «A Great Trial». То есть, вот они сами, так сказать, его обозначили.
Там великий процесс, ну, великий скачок.
Это правда, да. О большом или великом скачке мы сегодня неизбежно должны вам сказать несколько слов. Но он действительно важнейший, и вот постараемся сегодня это показать. Необходимо сделать, видимо, краткий экскурс в историю послевоенного Китая, иначе будет, собственно, непонятно, из-за чего все это произошло. Значит, в осенью 49 года провозглашается Китайская Народная Республика, формально заканчивается по китайским представлениям Третья гражданская война в стране, заканчивается победой Коммунистической партии Китая во главе с Мао Цзэдуном, разгромленный Гоминдан, буржуазное правительство, буржуазная партия, эвакуируется на остров Тайвань, тем самым задолго до написания, реализуя тот сценарий, который будет Василием Аксеновым в острове Крым.
И вдохновляя его.
Безусловно, вдохновляя, конечно, собственно, это очевидно. Вот. И начинается строительство в стране социализма, но довольно быстро выяснится, что социализм будет строиться с китайским лицом. И вот, собственно, в чем это китайское лицо, и предстоит определить. И имел место целый набор таких вот метаний, собственно, очень похожие метания в свое время будут и в Советском Союзе. И сначала вот первый период строительства социализма – это период, когда Мао провозглашает, а на самом деле цитирует, это не его афоризм, пусть расцветает 100 цветов, пусть соперничают 100 школ. На самом деле около 200 года до нашей эры это провозгласил один китайский император. И сейчас, по сей день, историки, специалисты по Китаю спорят о том, что это было. Кто-то считает, что Мао искренне в тот момент считал, что необходима определенная либерализация, а кто-то считает, что это с самого начала была такая сознательная провокация.
Выманивание.
Выманивание, совершенно верно, да. Что это пролог к разгрому тому, собственно, который потом реализуется, к тому разгрому китайской интеллигенции, которая в первую очередь и клюнула вот на эту самую удочку такого своеобразного плюрализма. Дальше очень похоже... Кстати, если мы вспомним 20-е годы в Советской России, потом в Советском Союзе, это тоже время относительного плюрализма. Да, еще открыто идет в партии, так сказать, определенная борьба мнений, хотя она весьма затруднена после резолюции о единстве партии 10-го съезда, но тем не менее она фактически происходит, а уж что творится в самых разных областях общественной жизни, и в искусстве, и в педагогике, и так далее, действительно расцветает 100 цветов. А дальше у нас коллективизация, индустриализация. И в Китае тоже коллективизация, индустриализация, объединенная в один этап, один достаточно кратковременный процесс, который займет около 2 лет, это вот тот самый большой или великий скачок. Соответственно, 58-60-е годы, когда происходит коллективизация, создаются коммуны, и эти коммуны очень большие, это не наши колхозы по там паре сотен человек, но
все большие.
Некоторые, да, бывали, конечно, колхозы значительно больше, а там коммуны это десятки тысяч человек они объединяли. И дальше это вот такая, такая модернизация, основанная, конечно, на крестьянском варианте. И, собственно, к этому времени относится тезис Мао о том, что большая деревня победит большой город. Это один из таких уже вполне очевидных отходов Мао от классического марксизма. То есть ставка делается не... Нельзя сказать, что совсем не делается на пролетариат. Нет, просто пролетариат растится прямо там на месте в деревне. Люди старшего поколения наверняка помнят. У нас об этом тоже писалось в нашей советской прессе. О том, что вот китайские крестьяне еще в таких самопальных, самодельных, небольших доменных печах еще и выплавляют, помимо своей основной работы, низкокачественный чугун. К этому же периоду относится борьба с 4 вредителями, из которых у нас как-то вот особенно на воробьях сконцентрировались, да, что в Китае.
Да.
Ну и, кстати говоря, у того же Владимира Высоцкого уже в другой песенке, песенке про мангуста, помните, да, козы в Бельгии съели капусту, воробьи рис в Китае из полей. То есть Высоцкий, как человек своей эпохи, своего поколения, он в китайских новостях очень, хотя вряд ли он специально этим интересовался, но вот...
Нет, они были везде, особенно
они после того, как везде.
Конфликт нарастал между КПК и КПСС, и, а еще не остров Даманский события.
Да и до острова Даманского, да. Ведь первый конфликт, собственно говоря, 57-й год, и, в общем, большинство наблюдателей связывали это с тем, что в Китае остались, как не только в Китае, далеко не только, и в целом ряде европейских компартий остались очень недовольны разоблачениями 20-го съезда, считали, что это только исключительно льет воду на мельницу наших врагов общих. Ну, а дальше в 57-м уже начинаются расхождения, а дальше практически одновременный отзыв советских специалистов из Китая. Пап с мамой, учившиеся тогда в Московском университете в конце 50-х, вспоминают, как в одночасье исчезли китайские студенты, да, которые до этого были везде просто, вот, что называется...
Везде.
Плюнуть некуда
было. Недалеко от нас в чудесном особняке было общежитие китайского китайских студентов, а потом стало там Цейлонское посольство.
Ну, вот видите как.
Да.
Вот. И дальше этот большой скачок, в общем, закончился очень плачевно. И это было понятно на уровне китайского руководства, и они даже не очень пытались сделать вид, что на самом деле все получилось блестяще. Начинаются поиски виновных, и здесь Мао, видимо, чувствуя, что... ну, может и под ним заколебаться трон, начинает переводить стрелки. И, собственно, видимо, вот одним из главных результатов провала этого большого скачка является провозглашенная в 1966 году культурная, пролетарская культурная революция. И вот я хочу, собственно, процитировать постановление Пленума ЦК Коммунистической партии Китая о великой пролетарской культурной революции. Хотя буржуазия уже свергнута, она, тем не менее, пытается с помощью эксплуататорской старой идеологии, старой культуры, старых нравов и старых обычаев разложить массы, завоевать сердца людей, усиленно стремиться к своей цели – осуществлению реставрации. В противовес буржуазии пролетариат на любой ее вызов в области идеологии должен отвечать сокрушительным ударом и с помощью пролетарской новой идеологии, новой культуры, новых нравов и новых обычаев изменять духовный облик всего общества. Ныне мы ставим себе целью разгромить тех, облеченных властью, которые идут по капиталистическому пути, раскритиковать реакционных буржуазных авторитетов в науке, раскритиковать идеологию буржуазии и всех других эксплуататорских классов, преобразовать просвещение, преобразовать литературу и искусство, преобразовать все области надстройки, не соответствующие экономическому базису социализма, с тем, чтобы способствовать укреплению и развитию социалистического строя. Видите, в области фразеологии Мао пока вполне марксист. Да? Тут и базис вам, и надстройка. Стройка и Великая пролетарская революция. Но, по сути, он совершенно не марксист, потому что начинать с культуры, начинать с надстройки, это совершенно не по-нашему, да, провалив реформирование базиса, тот самый большой скачок.
Товарищи, председатель Мао здесь пишет, что уже буржуазия экономически побеждена. Он здесь подводит, что в базисе все уже более-менее в порядке.
Ну, так или иначе, понятно, что реформировать культуру гораздо проще, потому что нет объективных показателей. Да, вот чугуна навыплавляли, но он низкокачественный, и что хочешь с этим делать, все равно легированную сталь ты из него не получишь, и заменить не получается. А вот с культурой, с идеологией, конечно, все гораздо проще. И вот, собственно, здесь и происходит то, о чем иронически, сатирически, можно сказать, пел в начале нашей передачи Владимир Семенович, у Е открылся темперамент слишком бурный. Да?
Да-да-да.
Не баба-зверь, она теперь вершит делами революции культурной. Вот одним из руководителей этой самой культурной революции, формально второй человек, а на самом деле первый человек в созданной специально для этого группе по делам культурной революции при ЦК КПК, и становится четвертая супруга председателя Мао, бывшая актриса в свое время, исполнительница, кстати, драматических ролей. Вот я прочитал, что в свое время она в 20-е годы блистала в ипсоновских пьесах, например. Вот. И коронной была роль Норы у нее. Значит, и вот Цзян Цин становится одним из главных таких двигателей этой самой культурной революции, которая представляла собой избиение кадров, в том числе и старых партийных, причем на всех уровнях, начиная с верхушки и заканчивая самыми, что называется, рядовыми партийными и даже беспартийными товарищами. Это натравливание на всех, кто объявлен врагами, ошибающимися, заблуждающимися, хорошо нам известного слова «хунвейбины». И почему-то вот оно у нас, ну, я могу только предположить, что фонетически оно оказалось близко советскому народу, были еще не менее опасные, не менее оголтелые дзаофани. Просто хунвейбины – это школьники и студенты, а дзаофани – это молодые рабочие. Но доставалось вот их жертвам, так сказать, от тех, от других в равной степени сурово. Да. И все это продолжается, вот все это великолепие, все это избиение кадров, насаждение самыми радикальными методами идеологии в виде, ну, просто цитат председателя Мао. Кстати говоря, я думаю, что ни в одном доме хранится, как своеобразная такая историческая реликвия, цитатник Мао на русском языке. Языке. достаточно массовыми тиражами. Он, значит, в свое время издавался...
Не купил на барахолке вот во Франции, не купил на французском.
А у меня есть это на русском языке, и он у меня на работе, на моем учительском столе лежит, и я периодически 11 классу на обществознание кое-что оттуда зачитываю. Вот, и все это продолжается до 76 года, когда начинается новый виток борьбы в политическом руководстве. Значит, Мао себя ведет как классический диктатор, то есть он разделяет и властвует, он периодически противопоставляет различные группировки, поддерживает одних, натравливает на других. Вопрос о преемнике все время как бы стоит, но однозначно не решается. То одного называют преемником, то другого называют, причем официально это не провозглашается, но вот полуофициально эти преемники
есть. Зачем
думать
о неприятном?
Конечно, разумеется. Вот. И первый очень важный, вот уже непосредственно для самого процесса, о котором мы будем говорить, событие, это событие 71 года, когда раскрывается или якобы раскрывается существовавший или якобы существовавший заговор очень влиятельного человека, по сути, второго человека в государстве, это маршала Линя Бяо. Человек, который был министром обороны Китая, который был ближайшим соратником, и, опять же, у Высоцкого супруга Мао вместе с другом Линем Бяо, да? Угу. Хотя на самом деле они были в известном смысле противники, противостояли друг другу. Значит, это попытка военного, государственного военного переворота. Попытка эта провалена, подавлена. Линь Бяо с семьей пытается бежать, как будет официально объявлено, в Советский Союз, который на тот момент злейшие враги, хрущевские ревизионисты, то есть уже не хрущевские, поскольку это 71 год, но в любом случае ревизионисты советские. И на территории Монголии самолет разбивается. И эта загадочная катастрофа до сих пор порождает там самые различные версии. А дальше в 76 году, 9 сентября 76 года, председатель Мао заканчивает свой земной путь, после чего сразу же вот, происходит столкновение, ну, практически сразу, то есть только-только закончится траурное мероприятие, которое заняли около месяца, и арестовывается вот эта вот банда четырех. Потом будет объявлено, что сам термин «банда четырех» его сформулировал еще председатель Мао. Вот он якобы иронически, критически называл так своих, значит, бывших сторонников, в том числе и свою супругу, он их предупреждал, чтобы они свои левацкие замашки бросали и так далее. Но вот у него руки не дошли, а вот теперь, значит, соответственно, у его преемника Хуа Гуфена фигуры такой промежуточной, как это очень часто бывает после смерти великого диктатора. И даже, собственно говоря, ну, то есть, это фигура компромиссная, которая устраивает достаточно многих, потому что он не выглядит ярким, он не является ярким политиком. Он такой... Как я понимаю, ну, любые аналогии между советской и китайской историей, они очень-очень осторожны должны быть, поскольку там своя специфика, конечно, но...
Ну что, Маленков товарищ?
Вы знаете, у меня такое ощущение, вот потому что я читал, хотя я сразу должен сказать, что я очень далек от китайской тематики, у меня такое ощущение, что он Суслов скорее. Он такой доктринер, совершенно не публичный, вот это не его конек, там, общение с народом и так далее. Это вот такой вот достаточно...
Товарищ Суслов.
У меня, вот, у меня возникла ассоциация с Суслов, а не с Маленковым. Хотя чисто исторически, вот если сравнивать эпохи, ну, то, вот, конечно, скорее...
Почему я сказал? Да.
Скорее Маленков, конечно, чем Суслов, который в то время еще, безусловно, там на вторых ролях. К моменту смерти Сталина, я имею в виду. И... Значит, они находятся под домашним арестом, а дальше примерно в 78 году Хуа Гуфена отодвигает Дэн Сяопин, архитектор китайских реформ, человек, который сам пострадал достаточно серьезно, хотя и меньше, чем многие во время культурной революции, он работал по-моему, токарем на судостроительном заводе был отправлен на перевоспитание или что-то в этом роде. Но все равно лучше, чем в колхоз. И уж все равно, безусловно, лучше, чем быть убитым или искалеченным, как произошло со многими людьми. И дальше принято решение о подготовке вот этого процесса, который должен был послать не только китайскому обществу, хотя и ему, конечно, тоже, но и миру, должен был послать определенные сигналы. Надо сказать, что этому процессу предшествовала очень крупномасштабная судебная, и я бы даже сказал больше, чем судебная, вообще юридическая реформа, которую проводил еще одна жертва культурной революции, Пэнг Жэн, человек, который Дэн Сяопином был возвращен в руководство страны. И вот именно он, архитектор этой вот юридической реформы, которая затрагивала и подготовку новых основополагающих документов Конституции, уголовно-процессуального кодекса, и возвращение тех, кого можно было вернуть, многих относительно квалифицированных юристов. И лихорадочная, очень быстрая, но достаточно эффективная подготовка нового корпуса молодых юристов, прокуроров, судей, юрисконсультов и адвокатов. Потому что, хотя в свое время, значит, в социалистическом Китае была создана адвокатура, однако потом ее, по сути, похоронили, и ее пришлось воссоздавать заново. И вот одно из назначений этого процесса заключалось в том, чтобы показать, что Китай переходит на новые принципы. Что это за принципы? Это принципы торжества закона. Поэтому вот на процессе очень четко будет показано, мы их судим за уголовные преступления. Политические ошибки – это дело не предмет судебного разбирательства. Это пусть, значит, партийные товарищи потом дают этому оценку. А вот мы их судим за уголовные преступления. Это будет постоянно подчеркиваться и во время процесса, и после процесса. Значит, итак, торжество закона, равенство перед законом. То есть нет никаких привилегированных, у нас нет иммунитета ни у кого, значит, от возможного судебного преследования и так далее. И вообще целого ряда, ну, я бы сказал, таких общедемократических правовых принципов. Вот это очень здорово подчеркивалось и при подготовке процесса, и в ходе процесса, и сразу после его окончания, потому что, вот, скажем, я познакомился частично с этой книжкой пропагандистской, которую китайцы тут же издали, и там в предисловии один из членов суда, не юрист, кстати говоря, социолог, вполне возможно специально для этого и введенный в состав суда, вот он пишет, постоянно упирая именно на это.
Алексей Кузнецов, мы говорим о процессе банды четырех и вот о тех преобразованиях, которые были тогда в Китае.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!
Продолжаем процесс банды четырех. Китай, середина 70-х годов. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Марина Лилякова, звукорежиссер.
Вот у нас сегодня просто вопросы и комментарии настолько уместны, как будто мы сами их специально с вами писали. Вот давайте по ним прямо и пойдем. Значит, Виктор нам пишет из Москвы. По-моему, суд в коммунистическом Китае все равно, что суд в СССР в 37-м году. Заранее виновный, приговор известен, и доводы разума не принимаются во внимание. В чем тут юридический и исторический интерес? И практически одновременно пришел комментарий от Дмитрия Мезенцева, было ли это похоже на наш процесс 37-го года и прочее. Значит, я сразу хочу сказать, что в основном из западных исследователей этим событием занимались американцы. И, в частности, в прошлом году, в 16-м, вышла книга крупнейшего, видимо, на сегодняшний момент специалиста по банде четырех, скажем так, за пределами Китая, профессора Калифорнийского университета в Беркли Александра Кука, которая называется «The Cultural Revolution on Trial: Justice in the Post-Mao Transition». Культурная революция под судом, или перед судом, точнее, правосудие в переходный период после смерти Мао. Да? Она частично, по крайней мере, предисловие к ней есть на английском языке в интернете, через Google Books можете найти. С полным текстом там гораздо сложнее, прямо скажем, но тем не менее тоже он доступен. И в частности, вот Александр Кук, естественно, проводит параллели и пишет о том, что это было не совсем, причем сильно не совсем то же самое, что в так называемых открытых процессах. Во-первых, в плане предрешенности. То есть, то, что обвиняемые будут обвинены, это, безусловно, было решено заранее. Но, видимо, суду были оставлены определенные, ну, что называется, рамки, в которых можно было варьировать приговор. Во-вторых, в подготовке самих обвиняемых мы видим, что они по-разному себя вели на процессах. И вот если от московских процессов у независимых наблюдателей, ну, западных, разумеется, было ощущение именно не просто хорошо срежиссированного и даже отрепетированного спектакля, то здесь нет. И та же Цзяньцин категорически не желала признавать себя виновной и делала то, чего, видимо, больше всего опасались организаторы процесса. Они старались максимально вывести из-под удара самого Мао. Потому что совершенно не стояло такой цели осудить Мао, осудить культурную революцию, да, но не... так сказать, показать, что у него были другие авторы, скажем так.
Да-да-да.
Товарища Мао обманули.
Мао Цзэдуну.
Совершенно верно. Обманули, так сказать, запутали и так далее. А Цзяньцин говорила, я сейчас недословно, но приблизительно цитирую, я была собакой Мао. На кого он мне указывал, того я и кусала. И все время, когда ей давали возможность что-то сказать, она говорила о том, что, значит, он главный архитектор всего того, обвиняя нас, вы обвиняете его. Они как раз хотели, чтобы такого впечатления не возникло, я имею в виду организатор. Второй по значимости человек на этом процессе, Чжан Цунцао, бывший мэр Шанхая и, соответственно, одновременно первый секретарь Шанхайского горкома Компартии, он отказывался от, не признавал своего участия в деятельности вот этой группы и так далее. И только двое из четверых, Яо Вэнь Юань и Вань Хунвэнь, они послушно кивали, говорили, да, мы виноваты, и то не факт, что с ними это было отрепетировано. Просто, будучи знакомые с правосудием Китая предыдущие десятилетия, они вполне сами могли прийти к выводу, что надо во всем признаваться, тогда возможно...
Значит, здесь нет уверенности, что им предписывалось какое-то поведение.
Нет уверенности, что расписан сценарий, так как это очевидно было во время первого-второго вот этих вот московских процессов. Значит, это еще одно существенное отличие. Третье существенное отличие, о котором я уже сказал, это постоянное подчеркивание того, что этот процесс – это не просто возмездие преступникам, а это начало новой определенной эры. Что этот процесс знаменует переход, не отказываясь от идей социализма и коммунизма, но переход на рельсы законности, правосудия, равенства перед законом и другие общедемократические принципы. Вот в этом, пожалуй, принципиальное отличие от... вот этих вот
процессов. Но все равно это было смещение старых элит. Это
безусловно.
Вот еще
безусловно.
Отвод от Мао Цзэдуна явных неудач.
Конечно. И это тот же политика. Самый Александр Кук говорит, что да, с одной стороны, не надо это рассматривать как стопроцентно. Есть такой очень интересный английский термин «kangaroo trial». Ну, такой вот, как по-русски-то сказать, какой-то у нас должен быть аналог. Ну, в общем, суд деланный, постановочный, да, такой вот, не настоящий, не правый. Так вот, с одной стороны, конечно, это кенгуру трайл, с одной стороны, конечно, это постановочный процесс, но с другой стороны, в нем надо видеть и определенные нюансы. Значит, что еще? Рассматривались ли на этом суде подозрения в сотрудничестве Цзяньцин с разведкой Гоминдана в 20-х и 30-х годах? Алексис из Татарстана нас спрашивает. Как интересно, что нет. Это еще одно отличие. Им не были предъявлены обвинения в том, что они иностранные агенты. Значит, обвинение, которое поддерживал специально для этого назначенный специальным руководителем специальной прокуратуры, надо сказать, что для этого процесса было создано специальное судебное присутствие, разделенное на два трибунала, они так назывались, первый и второй, но общее руководство осуществлял председатель Верховного суда Жуанг Хуа и специальная прокуратура во главе, естественно, с генпрокурором Китая Хуанг Хуакингом. Значит, 48 обвинений было в обвинительном акте, они были разделены, сгруппированы по четырем категориям. Вот смотрите, нападки на руководство партии, государства и вооруженных сил.
Так.
Под этим подразумевались в первую очередь участие в чистках. Я, естественно, не с китайского переводил, а с английского. Там употребляется глагол purging.
Чистки. Ну да, чистки, да. Да. Это...
Преследование отдельным пунктом, отдельная вторая группа, преследование низового партийного аппарата и обычных граждан, в результате которого пострадали, вот здесь один из вопросов о масштабах жертв, вот по официальным, собственно, китайским данным с этого процесса, пострадали более 700 тысяч, на процессе озвучена абсолютно точная цифра, 729 511 человек. Ни больше, ни меньше. И около 35 тысяч погибли. Причем под погибли в данном случае речь идет о том, кто был сразу непосредственно убит. Те, кто там умерли от бесчеловечного обращения или, там, сказать, чудовищных условий жизни и труда в тех же самых коммунах, да, они, как я понимаю, здесь не учитываются. Третий пункт – это подготовка покушения на Мао и попытка государственного переворота. Значит, вот о чем мы пока не говорили. Банда четырех, ну, на суде было 16 обвиняемых. Точнее, в обвинительном заключении их было 16, но 6 к этому времени были уже давно достаточно мертвы. Поэтому в отношении них суд сказал, мы не выносим приговора, поскольку по новому процессуальному кодексу в отношении мертвых приговор не выносится. А вот 10 человек, что же еще за 6? Это 5 военных, которые к моменту начала процесса уже 9 лет, как были арестованы, это участники вот этого заговора марша Линь Бяо в 1971 году. Да. Высокопоставленные достаточно люди, бывший начальник генштаба Народной освободительной армии Китая, бывший командующий ВВС, бывший политкомиссар ВМС. И два командующих округами. И отдельно еще бывший один из секретарей, один из помощников Мао Цзэдуна по политической части. Вот эти 10 человек, значит, два трибунала. Один трибунал, второй по номеру, судил отдельно военных. И первый трибунал судил банду четырех плюс пятого вот этого самого, политического секретаря. И Чен Бода. Дело в том, что, судя по всему, это точка зрения вот западных юристов-наблюдателей, смысл этого соединения в том, что вот эта увязка давала дополнительные аргументы для публики против банды четырех. Дело в том, что наиболее очевидное – это вот переворот. И вот поэтому людей, которых обвиняли в перевороте, искусственно соединили с людьми, которых обвиняли в неправильной политике.
Ну да.
Здесь нужно было что-то совершенно однозначно уголовное, да, наказуемое по любому праву любого государства мира. И поэтому везде, почитайте китайские отчеты, вы увидите клики Линь Бяо и Цзян Цин. Вот они как бы объединяются, хотя на самом деле это совершенно искусственное.
Карикатуры были именно такие,
да?
Бяо, Цзян Цин.
Но это совершенно искусственное объединение, на самом деле. Они, это совершенно здесь не при чем. Значит, 6 недель заседали трибуналы. Один трибунал, первый, провел 20 заседаний, другой 22 заседания. Работали по 6 дней в неделю. Было заслушано очно 49 свидетелей в судебном заседании. И суду было предъявлено 873 материальных доказательства, которые суд изучил. Судебное присутствие очень большое, 35 судей. Более 20 работников прокуратуры было привлечено к обвинению. Адвокаты. Значит, адвокаты были предложены обвиняемым, они могли защищать себя сами, могли воспользоваться услугами адвокатов. Значит, несколько человек, четверо, по-моему, выбрали для себя адвокатов, а Дзяньцин сначала попросила себе адвоката, но затем отказалась, потому что она рассчитывала на то, что адвокат будет от ее имени как бы быть ее второй личностью, ее альтер-эго, заявлять то, что она считала нужным, а ей было объяснено, что адвокат, его главная задача следить как бы за законностью происходящего и представлять интересы своего подзащитного именно с этой точки зрения, да, не давать, его обидеть не по закону. Это вообще, надо сказать, особенность азиатской адвокатуры. Там адвокат менее активен, скажем, в современной Японии, насколько я понимаю, точно так же. Адвокат именно представитель, да, он стоит на страже, но активно не вмешивается, пока не сочтет, что нарушены процедурные, в первую очередь, законные интересы его подзащитного. Он такой вот больше арбитр, чем активная сторона в процессе, собственно, в китайском уголовно-процессуальном кодексе, который был принят незадолго до этого, прямо говорится об адвокате, что адвокат не сторона в процессе. Да? Не является частью стороны. Так что обвинения были выдвинуты исключительно внутренние, никаких вот этих вот агентов гоминдановских или советских, или империалистических разведок этого не прозвучало. У нас есть выражение, вот Наталья помогает, Шемякин суд, да, замечательно, Наталья, спасибо вам огромное. И вот, кстати говоря, еще одно очень интересное замечание, что вот ровно, сейчас я его найду, ровно, да, вот прям зачитаю. Кстати, пишет нам Виктор, теперь уже из Саратова. Кстати, сегодня ровно 59 лет начала, 12 февраля.
Да, борьбы с вредителями.
Масштабной китайской кампании по борьбе с сельскохозяйственными вредителями в рамках политики Большого Скачка, известной как уничтожение китайцами воробьев. Да, вот у нас почему-то воробьи, ну, но там было 4 группы вредителей. Там были еще мухи, там еще кто-то был, вот кто мешал. Ну, вот с воробьями действительно самое известное.
Но с воробьями, да, это просто, это навсегда поссорило с китайскими руководителями мою маму. Навсегда. И об этом слышал с раннего детства.
Ну, хоть так.
Навсегда просто. Они теряли.
И, значит, 29 декабря были закончены слушания. Суд около 4 недель, значит, прерывался на этот период для постановления приговора. И дальше приговор был постановлен. Дзяньцин и не признающийся в связях с ней Чжан Цюньцзяо были приговорены к смерти. Но очень быстро их наказание было смягчено до пожизненного заключения. Вообще никто казнен не был. Вань Хунвянь был приговорен к пожизненному заключению. Яо Вэньюань, самый молодой из обвиняемых, ему 40 нет, к 20 годам лишения свободы. В дальнейшем они все были, все члены этой группировки были освобождены. Это мы сейчас говорим узко о банде четырех. И Дзяньцин покончила с собой в 91 году, а остальные умерли. Вот двое последних скончались в 2005 году. Другие 6 человек получили различные сроки заключения от 16 до 18 лет. Лет лишения свободы. И вот, собственно говоря, таким вот образом закончился этот процесс, который действительно является наиболее ярким юридическим выражением, ну, если можно так назвать, начала китайской перестройки, вот тех самых реформ, которые осторожно, постепенно инициируют.
Причем смотрите внимательно, насколько китайцы, как они, учитывая опыт десталинизации, как они вот ее повернули совершенно другим концом. Вот, по-другому.
Вот Виталий Авилов спрашивает, что хотела банда, настоящего коммунизма или демократии? Ничего. Нет. Ну, они хотели власти. А если говорить о их программе, они маоисты времен Большого Скачка и культурной революции. То есть это такие вот левые радикалы по условной нашей классификации.
Да.
Но, безусловно, власти, в первую очередь, власти.
Ну, вот так вот из Китая мы возвращаемся в наше отечество. Только берем очень специфически такую область. И это бракоразводные процессы дореволюционной России. Так поскачем по векам. 16 век у нас.
Надо объяснить, почему.
Да-да-да.
Дело в том, что мы в нашей группе на Фейсбуке, значит, на страничке, мы устроили среди полутысячи членов этой группы, устроили такой опрос, какой принцип подбора дел им наиболее импонирует. По эпохам, по странам и регионам, по типам преступлений и так далее. И большинство высказалось за смешанные, то есть, чтобы в разные, чтобы мы чередовали эти принципы.
Вот специальный процесс, да. Какой-то страны, да.
Не только страны. Вот, значит, да. Сегодня мы анонсируем сочетание двух принципов. Это российские процессы и по типу, они бракоразводные.
Бракоразводные.
А через какое-то время будет еще другой.
Да. А здесь вот это очень интересно, потому что развод в России это...
Больше, чем развод.
Больше, чем развод, да. Развод великого князя Василия III с Соломонией Сабуровой. 1525
год. Выберите в качестве бонуса, расскажем легенду об атамане Кудеяре, поскольку это имеет непосредственное отношение. Да,
да. Сретенский монастырь. Тут не Сретенский, а вот Рождественский монастырь не так далеко.
В Суздале,
конечно. Да. Бракоразводный процесс генерала Суворова Александра Васильевича.
Это процесс, сразу скажем, не закончившийся в конечном итоге разводом, но тянувшийся в конечном итоге решение принимала лично императрица. И Александр Васильевич в этой... Я не хочу сказать, что он выглядит плохо. Он выглядит своеобразно. Да, если
он всегда выглядел своеобразно.
Это правда. Он всегда выглядел своеобразно. И то, в чем он был гением в военном искусстве, и то, в чем он был обычным человеком, как вот в этой ситуации.
Это 1779 год, чтобы быть конкретными. Дело о незаконном втором браке Осипа Абрамовича Ганнибала. Да?
Мы его поминали...
И восстановление его первого брака 1780.
Мы его поминали в прошлый раз. Собственно, оно нас, это упоминание, навело на мысль о бракоразводных процессах. Да, это вся история, которая, мне кажется, дает, ну, если не все, то много понимания вот этих сложных семейных отношений в семье Пушкиных и Ганнибалов.
Дело по обвинению Екатерины Гиммер и в двоебрачии и ее мужа Николая Гиммера. В пособничестве этому.
Это вопрос о том, что делать порядочным людям, если у них нет денег на развод, а развод затруднен и связан с деньгами. Это история, которая потом ляжет в основу пьесы Льва Толстого «Живой труп».
1896
год. Безумно интересное дело. Анатолий Федорович Кони будет его комментировать.
Развод супругов Бутович и второй брак генерала Сухомлинова. Это 1906-11 год.
Чудовищный совершенно скандал, сродни распутинскому, прямо скажем.
Голосуйте. Все на сайте.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята!